которыми вас познакомила моя коллега Ольга Серебряная. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Переговоры президента Сирии Башара Асада и российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Дамаске. Отношение россиян к протестам движения за честные выборы. Намерение МВД посмертно осудить юриста Сергея Магнитского. И проблемы с поставками российского газа некоторым странам Евросоюза. Вот такие темы. А кроме того, обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. В Дамаске сегодня проходят переговоры между президентом Сирии Башаром Асадом и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ожидается, что Лавров попытается убедить сирийского президента в необходимости проведения политических реформ. В субботу, напомню, Россия и Китай заблокировали в Совете Безопасности ООН принятие резолюции с требованием отставки Асада. За ходом переговоров следит корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Сергея Лаврова и Михаила Фродкова встречали в Дамаске как героев. Навстречу российскому кортежу выбегали сотни людей с российскими флагами и громкими приветственными криками. Сложно сказать, насколько эта теплая встреча была срежиссирована, но у сирийских детей в руках были явно подготовленные заранее плакаты со словами благодарности на русском. Все эти сцены неоднократно показало российское телевидение для внутреннего использования, попутно давая объяснение Сергея Лаврова по поводу того, почему Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН с мерами воздействия на сирийского лидера Башара Асада.
Печально, что соавторы решили поспешно поставить резолюцию на голосование, хотя мы обратились к ним с просьбой дать еще несколько дней, в том числе для того, чтобы можно было обсудить ситуацию после того, как Михаил Фродков и ваш покорный слуга посетят Дамаск 7 февраля.
Президент Института стратегических оценок Александр Коновалов полагает, что Россия ввязалась в серьезную игру с высокими ставками, стараясь сохранить статус страны, влияющей на арабский мир.
Конечно же, одна из причин того, что Россия, так сказать, себя напомнила, стоит в том, что она опасается того, что последний канал, как ей кажется, или один из последних каналов влияния на ближневосточную ситуацию, у нее уплывает из рук. И она лихорадочно ищет, она Россия. А что бы с этим можно было сделать? Как можно было остановить этот процесс и все-таки какое-то влияние сохранить, а может быть даже укрепить? Потому что если у Лаврова получится уговорить Асада, пугать его, предложить что-то взамен. В общем, если Лаврову удастся решить эту ситуацию, то он очень сильно укрепит позиции России и подтвердит, что всякие силовые акции, а уж тем более требования, все-таки совсем не остроумное решение, когда в проекте Лиги арабских государств предполагалось, чтобы должно быть записано отстранение Асада от власти. Это не компетенция ни Лиги арабских государств, ни Совета Безопасности ООН.
Однако специалисты, пристально следящие за ситуацией вокруг Сирии, полагают, что Москва, заблокировав резолюцию Совбеза ООН, практически пошла ва-банк, по причине, ради которой этого не следовало делать. Директор Центра ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин говорит, что Владимир Путин и его окружение в сирийской ситуации преследуют внутриполитические цели.
То, что произошло в Совбезе, Россия противопоставила себя не только странам Запада, но и Лиге арабских государств в целом. Это означает, что Россия тем самым и конкретно Путин привели свою ближневосточную политику в тупик. И выходить из этого тупика, видимо, придется очень непросто. Пойти на это команда Путина решилась под воздействием не столько своих ближневосточных расчетов, сколько Путину было важно свой электоральный период до 4 марта сохранить образ жесткого мачо, антиамериканского, антизападного мачо, оберегающего Россию от влияния и каверс Запада, от возможных агрессий Запада. И лепя этот образ защитника России от агрессивного Запада, Путин пытается использовать важный элемент для этого образа. Путин и Россия в его лице не предает своих союзников, своих друзей, и в качестве такого друга, в качестве примера, это Сирия.
Впрочем, и Александр Коновалов полагает, что Башару Асаду лучше было бы вести себя помягче.
Мир меняется. Мне кажется, что Асад не удержится ни при каких обстоятельствах. И, думаю, ему целесообразнее было всего было бы обсудить гарантии и методологию ухода от власти, а не цепляться за нее и стрелять из крупнокалиберных пушек по собственным городам.
Данил Гарпирович, Радио «Свобода», Москва.
И в продолжении темы. Госдепартамент США объявил о закрытии посольства Соединенных Штатов в Дамаске и эвакуации из страны нескольких остававшихся там дипломатов. Всем американским гражданам было предложено безотлагательно покинуть Сирию. 5 февраля госсекретарь США Хиллари Клинтон впервые объявила о том, что Вашингтон и другие страны готовы ради помощи сирийскому народу действовать вне рамок Совета Безопасности ООН, который, как она выразилась, был оскоплен Россией и Китаем. Как может выглядеть такая помощь? На этот вопрос отвечает Роберт Фридман, политолог-востоковед из университета Джона Хопкинса в Балтиморе. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Профессор, после фиаско с резолюцией в Совете Безопасности ООН госсекретарь Хиллари Клинтон призвала удвоить усилия союзников и партнеров, которые поддерживают право сирийского народа на лучшее будущее. Как эти усилия против режима Башара Асада могут выглядеть? В отличие от ситуации с Ливией, по Сирии нет резолюции Совета Безопасности ООН, и без нее президент Обама вряд ли что-то предпримет. Скорее всего, Белый дом может поддержать план поставки вооружений сирийским повстанцам через Турцию, одновременно рассчитывая на продолжение массового дезертирства из госструктур Сирии, которая позволит в конце концов сформировать параллельное правительство страны. Хиллари Клинтон пытается скоординировать международные усилия по поддержке сирийской оппозиции. Такая стратегия не подразумевает использование американских или других иностранных войск. Ставка теперь, видимо, будет сделана на более активной поддержке оппозиции вплоть до снабжения ее средствами обороны. Это выглядит естественным на фоне продолжения экспорта российского оружия в Сирию, когда весь мир, за исключением России и Китая, оказался на стороне сирийского народа, выступившего против режима Асада. Чем вы объясняете упорное несогласие Кремля с необходимостью принять умеренную резолюцию Совбеза ООН по Сирии? На мой взгляд, Россия делает это по трем причинам. Во-первых, она не желает терять свою военно-морскую базу в Тартусе. Во-вторых, стоимость текущих российско-сирийских военных контрактов оценивается от 4 до 6 миллиардов долларов. А экспорт вооружений – вторая самая прибыльная статья российского экспорта после энергетического. В-третьих, Россия пытается сыграть на антиамериканизме в преддверии президентских выборов. Владимир Путин, ведя антизападную игру, дает понять, что будет защищать своих ближневосточных друзей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава российской службы внешней разведки Михаил Фродков во вторник направляются в Дамаск на переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, якобы чтобы порекомендовать ему ускорить политические реформы. Вы в это верите? Подобные маневры Россия не прекращает в последние 8 месяцев, но безрезультатно. Москва, заблокировав антиасадовскую резолюцию в Совбезе ООН, возмутила арабский мир и теперь вынуждена ему объяснять, почему она это сделала. Направляясь в Сирию, Лавров и Фродков словно говорят: «Смотрите, мы пытаемся помирить арабов и делаем это своим путем». По-моему, в этом вся суть. Так прокомментировал события вокруг Сирии Роберт Фридман, политолог из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе.
С ним беседовал корреспондент Радио «Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. В эфире программа «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дамаск сегодня прибыли министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава службы внешней разведки Михаил Фродков для переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом. Одновременно силы безопасности Сирии продолжают военную операцию в Хомсе и его окрестностях, направленную, как утверждает МВД Сирии, против террористических группировок. Юрист фонда Heritage Capital Сергей Магнитский может быть осужден посмертно. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе фонда. Премьер-министр и кандидат в президенты России Владимир Путин встретился сегодня со своими доверенными лицами. В список входят 499 человек. Президент Мальдивских островов Мохаммед Нашид сегодня подал в отставку в связи с продолжающимися в стране акциями протеста. Беспорядки на Мальдивах начались в прошлом месяце после ареста судьи, который освободил одного из влиятельных активистов оппозиции. На Филиппинах продолжаются поиски пропавших без вести в результате вчерашнего разрушительного землетрясения. По официальным данным, жертвами землетрясения стали не менее 48 человек, и более 40 пропали. В Иране арестованы не менее 65 арабов, живущих в провинции Хузистан на юго-западе страны. В этом сообщает международная правозащитная организация Human Rights Watch. Как всегда отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов и многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете свободанews.ру. Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежих публикаций в западной прессе. Вместе со мной в студии мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев. Игорь, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Игорь, когда вот мы с вами обсуждали темы сегодняшнего обзора, вы обещали нас всех познакомить с публикациями о Франции, о Ближнем Востоке и об Иране. С чего мы сейчас начнем?
Давайте начнем с Ирана. В «Нью-Йорк Таймс» сегодня опубликована пространная статья о том, как сказываются нарастающие изоляции Ирана на настроении и поведении иранцев. Ну, во-первых, оживились валютчики, торгующие долларами. Правительство в ответ повысило курс доллара и откомандировало полицию с целью пресечь валютную спекуляцию. Газета пишет: «Европейское эмбарго на нефть еще не вступило в силу, и пока что продукты питания не исчезли с полок магазинов, но паника началась. Она напрямую связана с изоляцией, вероятностью войны и грядущих экономических проблем». Уже дали знать о себе санкции в отношении Центрального банка Ирана, прежде всего в частном секторе. Бизнесмены порой вынуждены перевозить чемоданы долларов самолетами. Об этом рассказывают служащие банков на условии анонимности. При этом многие состоятельные иранцы наживаются на кризисе. Они покупают доллары по официальной цене и продают их в два раза дороже на черном рынке. Симптомы кризиса отражаются на политической жизни. Властные структуры расколоты. Некоторые члены революционной исламской гвардии открыто критикуют духовного вождя аятоллу Хаменеи. Один из помощников президента Ахмадинежада иносказательно обвинил Хаменеи в ненужном обострении отношений с Западом. Иностранных туристов больше не видно, ну разве что из России и Китая. Но даже они опасаются блокады Хормузского пролива. И все это происходит на фоне распада революционной морали и раскола среди элиты, заключает газета «Нью-Йорк Таймс».
Игорь, а о каком регионе Ближнего Востока вы собирались рассказать?
В американской газете International Herald Tribune опубликована статья «Аббас обнимает Хамас». Вот выдержки из нее. Президент Махмуд Аббас помирился с исламистским движением «Хамас», согласился возглавить коалиционное правительство и провести выборы на Западном берегу и в секторе Газа. В ответ премьер-министра Израиля Нетаньяху заявил: «Хамас – враг мира. Это поддерживаемая Ираном террористическая организация, цель которой – уничтожение Израиля». Палестинцы же, особенно те, кто живут в секторе Газа, хотя и приветствовали примирение, отнеслись к нему скептично. Нынешнему примирению предшествовали другие многочисленные попытки в том же направлении. Пока не ясна реакция на соглашение некоторых лидеров Хамас, которые в результате объединения могут потерять высокие посты. Высокопоставленный израильский чиновник, попросивший не называть его имени, так прокомментировал новую ситуацию: «Хамас начал понимать, что реальное управление важнее терроризма». Но премьер Израиля Нетаньяху не согласен с этим. Он ожидает от Хамас признания Израиля, отказа от насилия и признания прежних соглашений, подписанных Израилем и палестинской администрацией. Это были отрывки из статьи в американской газете International Herald Tribune. «Аббас обнимает Хамас».
Игорь, ну и в завершение о Франции. Где и что они пишут?
Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, и речь в этой публикации идет о настроениях избирателей в городе Абвиль на севере Франции. Это небольшой город, в нем живет мало иммигрантов, преступно на низком уровне, но в последние выборы ультраправая партия «Национальный фронт» получила здесь 30% голосов, уступив только социалистам. Удивительно, отмечает газета, как лидер ультраправых Марин Ле Пен набирает баллы не только на юге страны, где остро стоит проблема иммиграции и радикализации исламистов, но и на севере, где проблемы носят прежде всего экономический характер. Это высокая безработица, закрытие производств, конкуренция со стороны Польши, Словакии и Китая. Безработные рабочие Абвиля чувствуют себя преданными Европейским Союзом и глобализацией, но ищут поддержки не у социалистов, а у Национального фронта. Почему? Он делает ударение на рабочих местах для французов, национальной гордости и национальных финансов.
Игорь, насколько я помню, выборы во Франции где-то на начало мая намечены, да?
Да, до выборов осталось около 3 месяца. А я напоминаю, что пересказал статью, опубликованную сегодня в газете «Нью-Йорк Таймс».
Благодарю. Игорь Померанцев познакомил нас с некоторыми свежими публикациями вот на эти темы в западной печати. Напоминаю, что вы слушаете программу «Время свободы». Следственное управление Министерства внутренних дел России готово передать в суд дело по обвинению в экономических преступлениях юриста Сергея Магнитского. Сообщение об этом распространили сегодня его коллеги из фонда Hermitage Capital. Они возмущены тем, что вместо привлечения к ответственности виновных в гибели Магнитского в одном из следственных изоляторов Москвы правоохранительные органы пытаются добиться его посмертного осуждения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
К выводу о готовности правоохранительных органов посмертно осудить Сергея Магнитского, его коллеги из фонда Hermitage Capital пришли, ознакомившись с письмом, направленным следователем Борисом Кибисом, адвокатом родственников юриста, говорит партнер инвестиционного фонда Hermitage Иван Черкасов.
Следователь Кибис сообщил о том, что предварительное следствие по делу Сергея Магнитского им закончено. Коли следствие предварительное закончено, и адвокаты могут знакомиться с материалами дела, это означает, что следователь готов после ознакомления адвокатов с материалами дела передать его в суд. То есть следователь Кибиса МВД пытается сейчас посмертно осудить человека.
Адвокат вдовы Сергея Магнитского Дмитрий Харитонов считает, что, возобновив расследование дела, которое было прекращено после смерти юриста в «Матросской тишине», следователи сами оказались в тупиковой ситуации.
Ситуация более чем странная, если не сказать абсурдная и незаконная. Дело в том, что возобновить производство по делу в отношении человека, который умер, следователи могли только для реабилитации, если того просили его родственники. Родственники о реабилитации Сергея не просили, и производство по делу было возобновлено решением Генеральной прокуратуры. Если Генеральная прокуратура возобновила производство для реабилитации, то никакого направления в суд просто невозможно. Дело должно быть прекращено в связи с отсутствием в действиях Сергея состава преступления, это будет реабилитация. То, что они сейчас пытаются сделать, явный произвол и беззаконие. Мы не знакомились с материалами, когда Сережа был жив. Представить свою позицию сейчас он, к сожалению, не может, потому что он умер. Никто их ни о чем не просит. Они занимаются исключительной самодеятельностью, которая не предусмотрена никаким законом. Мы не хотим общаться со следствием, которое, по нашему мнению, является незаконным. И мы не хотим давать согласие ни на прекращение дела, ни на направление его в суд. Это ситуация, которую они создали сами, создали искусственно. И выход из этой ситуации для них единственный. Прекратите дело в связи с отсутствием в действии Сергея состава преступления, это будет его реабилитация.
37-летний аудитор инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, обвиненный в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, скончался в следственном изоляторе «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года. Считается, что он попал в поле зрения следственных органов и поплатился жизнью за то, что заявил о причастности ряда сотрудников МВД к хищению из российского бюджета более 5 миллиардов рублей. Коллеги Магнитского утверждают, что именно те сотрудники, против которых свидетель Магнитский, добились его ареста и возбуждения дела о неуплате налогов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» и в продолжении разговора о расследованиях и делах внутри МВД. Сегодня в Санкт-Петербург из Москвы прибыли 60 офицеров Министерства внутренних дел России с проверкой Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области. Проверка связана с гибелью 15-летнего подростка в 44-м опорном пункте полиции Нарвского района города. Подросток был жестоко избит после задержания и скончался в машине скорой помощи. Из Санкт-Петербурга передает Татьяна Вольская.
Ночью 22 января в 44-й опорный пункт полиции доставили 15-летнего Никиту Леонтьева, задержанного по подозрению в нападении на 46-летнюю женщину. Во время допроса мальчик был избит и умер по дороге в больницу в машине скорой помощи. По версии следствия, смертельные удары кулаками и черенком от швабры нанес Никите 24-летний участковый Денис Иванов, в чем признался и сам подозреваемый. Позже стало ясно, что подросток, скорее всего, ни на кого не нападал. После После этого руководитель главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области Михаил Суходольский уволил участкового Иванова за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции, а также его руководство, заместителя начальника 75-го отдела полиции по Невскому району Олега Прохоренко и исполняющего обязанности замначальника 75-го отдела полиции по линии уголовного розыска майора полиции Алексея Малых из-за нарушения служебной дисциплины. По результатам проверки они были в тот вечер вместе с Ивановым, но не остановили его и не оказали помощь Никите. Сняты и понижены в должности были и другие районные полицейские начальники, но все это не удовлетворило министра внутренних дел Рашида Нургалиева. В Петербурге не слишком довольны такой масштабной проверкой, ее называют дестабилизирующим фактором. Числом проверяющих изумлен заместитель директора агентства журналистских расследований, бывший оперативник Евгений Вышенков.
В МВД я проработал с 85-го года, а журналистом с середины 90-х. И я ни разу не слышал и не видел о том, чтобы проверяющих приезжало 60 человек в какое-либо ведомство. Это нечто чрезвычайное. Но мне кажется, чтобы проверить, насколько тщательно была сделана служебная проверка, абсолютно не нужно 60 человек. Нужно не больше двух. В министерстве и в ГУ идут перестановки. То ли эта проверка направлена для того, чтобы доказать несостоятельность Михаила Суходольского, то ли эта проверка ударит по его заместителям и другим чиновникам полиции. Но мне лично известно, что руководитель проверки генерал Смирный далеко не друг Михаилу Суходольскому.
Тем не менее, заключение служебной проверки Управления собственной безопасности по факту смерти подростка кажется Евгению Вышенкову в высшей степени неадекватным.
Это проверка на 20 листах о том, как изучили все углы и все кабинеты Невского района. О том, что у них плохо и с психологической подготовкой, и со штабной работой, и с методической работой. У них все плохо. А что касается того, что происходило в ночь на 22 января в самом опорном пункте, это занимает меньше страницы. Сотрудники собственной безопасности пишут прямо, что все объяснения и показания трех полицейских живы, а что было на самом деле не указано. Тогда вопрос, а зачем, собственно, нужна была такая проверка?
То есть, по мнению Евгения Вышенкова, московская проверка нужна, но не в такой странной форме.
Если считают, что эта служебная проверка является безобразием, я не понимаю, а при чем здесь 60 человек? Абсолютно не нужно, чтобы команда футболистов состояла из 200 человек. У меня вывод такой, что в МВД на самом верху, а может быть и выше Нургалиева, смерть Никиты Леонтьева и все последующие движения, так или иначе, вокруг этой трагедии, являются поводом, который они выдают как причину.
А вот политолог Борис Вишневский уверен, что никакие московские проверки ситуацию не улучшат.
На мой взгляд, изменить ситуацию может не направление инспекции из Москвы в 60, в 600 или в 6 тысяч человек. Первое – это изменение системы власти. Для этого нужно, чтобы у нас был парламент независимый от исполнительной власти. Для этого нужно, чтобы у нас были честные выборы. Для этого нужно, чтобы руководители правоохранительных органов утверждались бы законодательной власти, чтобы они были обязаны отчитываться перед гражданами и чтобы они не имели нынешней вертикальной структуры.
Стоит напомнить, что результаты служебной проверки по факту гибели подростка рассмотрел Президиум Общественного совета ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, который был удивлен, что уголовная ответственность возложена только на одного полицейского, а не на трех, и что в отделе полиции, где произошла трагедия, не работала система видеонаблюдения. Именно Президиум Общественного совета и рекомендовал провести дополнительную служебную проверку. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Дамаске проходят переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Сирии Башара Асада. Лавров пытается убедить главу сирийского государства в необходимости реформ. Правозащитники одновременно сообщают о жертвах среди гражданского населения в городе Хомс. Следственный департамент МВД России заявил, что уголовное дело в отношении юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского будет направлено в суд, поскольку его законные представители не дают согласия на прекращение этого дела. Родственники скончавшегося юриста отказываются сотрудничать со следствием, поскольку считают дело незаконным. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект, ужесточающий наказание за педофилию. Этот термин вводится в российское законодательство впервые. Президент России Дмитрий Медведев предложил на пост губернатора Томской области Сергея Жвачкина, генерального директора компании «Газпром Трансгаз Краснодар». В Нижегородской области возник крупный пожар на территории Заволжского авторемонтного завода. В Греции сегодня проходит 24-часовая всеобщая забастовка в знак протеста против мер бюджетной экономии, введенных с целью предотвращения национального дефолта. Полиция Лондона признала, что действовала противозаконно, не уведомив граждан о взломе их голосовой почты сотрудниками газеты News of the World. Мы продолжаем программу. Я напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире всегда в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, добрый день.
Добрый вечер, Александр. Я представлю сегодня вместо тем программы экспертов, с которыми беседовал уже и монтирую сейчас записи этих бесед. Во-первых, это московский политический эксперт и социолог Валерия Косомара. Она хорошо разбирается в психологии и политике, и я сегодня попросил ее проанализировать с этой точки зрения некоторые аспекты избирательной кампании Владимира Путина, в частности, почему он не берет отпуск и почему предпочитает фактически не сам проводить свою предвыборную кампанию, а делегировать это почти 500 доверенных лиц. Второй мой собеседник – это Зигмунд Дзенчаловский, опытный польский журналист. Я беседую с ним о развитии гражданских процессов в России и провожу линию сравнений с тем, что было в Польше почти 25 лет назад, как она зарождалась и воевала с коммунистическим режимом движения «Солидарность», корректно ли говорить о сходстве политических процессов в России и Польше. Это, в общем-то, продолжение цикла политических бесед на эту тему, которую мы предлагаем вниманию слушателей на этой неделе. Наконец, московский литературовед Игорь Шайтанов отвечает на вопрос о творчестве Чарльза Диккенса, знаменитого английского писателя, 200-летие со дня рождения которого широко отмечается сегодня. Давайте послушаем фрагмент этой беседы о том, почему Диккенс так близок к России. В России есть свой Диккенс? Кого-то бы вы назвали русским Диккенсом из отечественных писателей?
В каждой стране есть, прежде всего, свои писатели. Наиболее близок к Диккенсу по сочетанию жестокости, сентимента, умения погрузиться на дно и воспарить до небес, умению сделать криминальный массовый жанр, бульварный жанр высокой литературы, наиболее близок к Достоевскому.
Диккенс – это нравственный писатель и писатель, описывавший нравственные устои современной ему Британии. В то же время сам он прожил жизнь довольно беспорядочную, связанную с многочисленным нарушением тех нравов викторианской эпохи, которые были тогда приняты. Это какое-то противоречие между мировоззрением писателя и его творчеством?
Противоречие совершенно естественное и почти всегда бывающее, а для викторианской Англии особенно типичное. Все великие викторианские писатели были великими антивикторианцами, потому что был узок предел того, что им было разрешено делать и в литературе, и в жизни. Но не случайно один из лучших английских романов 20 века, роман Фауза «Женщина французского лейтенанта», это роман с каким посылом? Я хочу написать роман о викторианцах, которые они сами о себе не могли бы написать. Сквозь нельзя, сквозь поставленные условности и рамки Диккенская и Теккерей, вот, пожалуй, все-таки для меня именно эти два писателя, как никто умели прорываться к какой-то глубокой и такой звенящей человечности. Я бы предложил символ английской викторианской литературы, вот холодный дом и в то же время желание обретения дома, человек из холода, из зимы, из ветра, заглядывающий в окно и видящий камин, теплую комнату, семейный уют.
Профессор филологии Игорь Шайтанов о творчестве и влиянии Чарльза Диккенса. Этим интервью я завершу итоговый выпуск программы «Время свободы», а открою его, как обычно, Александр, 20.07.
Спасибо, Андрей. Напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» готовит и проведет Андрей Шары. Мы продолжаем программу. Правительство Италии объявило о принятии экстренных мер для поддержания системы энергоснабжения страны. Одной из главных причин сложившейся критической ситуации стало значительное сокращение поставок природного газа из России, рассказывает мой коллега Андрей Широградский.
Поставки российского газа в Италию сократились в тот момент, когда потребление топлива в стране резко выросло из-за сильного похолодания. Доля российского газа на итальянском топливном рынке составляет около 30%. Власти Италии призвали граждан страны экономить энергию. Некоторые тепловые электростанции стали использовать нефть вместо газа. В то же время представители итальянского правительства заверяют население, несмотря на всю сложность сложившейся ситуации, угрозы того, что дома останутся без тепла, нет. В субботу российский концерн «Газпром» впервые признал, что значительное сокращение экспорта действительно имело место из-за резкого роста спроса на газ в самой России, где тоже в последние недели установилась морозная погода. В целом ситуация с поставками российского газа в Европу в последние дни стабилизировалась. Марлен Хольцнер, пресс-секретарь члена Еврокомиссии, курирующего вопросы энергетики, заявила, что после внезапного снижения объема поставок с наступлением резких холодов Германия, Италия и Румыния теперь стали получать больше российского газа, однако прежние объемы пока не восстановлены.
В минувшие выходные ситуация улучшилась. Мы поддерживаем тесные контакты со всеми странами ЕС, которые проинформировали нас о том, что поставки газа из России вернулись на обычный уровень в следующих государствах – Болгарии, Словакии, Австрии, Венгрии, Польше и Греции. В некоторых других странах ЕС поставки увеличиваются, хотя и не достигли нормального уровня к концу прошлой недели. Это Румыния, Германия и Италия.
При этом Украина, которую ранее «Газпром» обвинил в незаконном отборе российского газа, предложила России помощь в обеспечении топливом европейских стран. Об этом объявил украинский премьер-министр Николай Азаров во время посещения одной из теплоэлектростанций Киева.
Для этого мы летом и закачивали газ в газохранилище, чтобы зимой из них отбирать. А для чего еще? И когда Россия сократила подачу газа на Европу, и представители официальной «Газпрома» это признали, мы им предложили, пожалуйста, обращайтесь к нам, вот, составим договор и поможем, если это вы считаете необходимым.
Жертвами необычно холодной погоды в Центральной и Западной Европе за последние дни стали уже более 200 человек. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают встречу премьер-министра Владимира Путина с политологами. Не присутствовавший на ней Григорий Голосов в «Живом журнале» привел список титанов мысли, как он их называет, и их должности, но никаких оценок этой встречи не давал. А вот психолог Марк Сандомирский на своей странице в ЖЖ считает встречу председателя правительства с руководителями различных политически ориентированных центров и фондов частью предвыборной кампании.
Чем дальше, тем больше официальный пиар напоминает то ли сказку для взрослых, где амфоры и прочие ценности валяются под ногами, то ли пародию на советский агитпроп с борьбой за урожай комбайнами, иномолотами, автопробегами, то ли простой анекдот. Это своего рода пиар абсурда, который столь же далек от реальной жизни, как и публичная политика от народа. Что сегодня обсуждают СМИ? Председатель правительства Российской Федерации В.В. Путин встретился с политологами. В общем, прямо как в анекдоте. «Политологи», — подумал Путин. «Путин», — подумали политологи. Кто такие российские политологи? Это самопровозглашенные эксперты, не существующие в нашей стране профессии, для которой нет объекта. Так же, как в советское время было не с числа специалистов по научному коммунизму. Только вот самого этого объекта не существовало в натуре.
Обозреватель Дмитрий Шушарин считает, что сделанные на встрече с политологами заявления свидетельствуют о крахе надежд оппозиции на переговоры с властью.
После встречи Путина с политологами стало окончательно ясно, что никакого диалога с
оппозиции не будет. Плюс вызов организаторов акции на Болотной в полицию. Через источники на условиях анонимности в целом ряде западных изданий сообщается вот это. Неназванный бывший советник Кремля сказал, что власти будут терпеть демонстрацию недовольства только до голосования 4 марта. Насколько я понимаю, Кремль ставит на то, что протестное движение заглохнет. Если же демонстрации не выдохнутся, невероятно, чтобы власти стали сидеть спокойно и ничего не делать. Позволять, чтобы тысячи человек каждый месяц поливали Путина грязью. В общем, как я и говорил, все самое интересное начнется после выборов.
Николай Копосов на сайте Политру также размышляет в эти дни о зародившемся в России протестном движении.
Прежде всего, отметим главное. Речь идет о новом для России политическом явлении – гражданском протесте. И удивительно, насколько ярко это новое явление заявило о себе. На протяжении многих лет стандартный митинг, даже в столице, обычно собирал несколько сот человек, хорошо, если 2-3 тысячи. А тут от 50 до 100 тысяч. И похоже, что, скажем, на Сахарова пришло скорее 100, чем 50 тысяч. Интересно, что возмущение проявилось сразу после выборов, когда еще трудно было оценить масштаб нарушений. Самых первых фактов хватило для того, чтобы у значительной части избирателей сложилось убеждение в нечестности выборов. Стало быть, они ждали именно нечестных выборов, полагая, что эта власть на другие не пойдет. Так что, пожалуй, все-таки не выборы лежат в основе феномена Болотной площади или проспекта Сахарова, хотя именно они явились катализатором протеста.
В западных блогах уже не говорят о российских протестах, но о России пишут в связи с визитом главы российского МИДа Сергея Лаврова в Сирию. Об этом размышляет Роджер Бойс в своей колонке на сайте британской «Таймс».
Россия с большей долей вероятности попросит сирийского лидера об уступках, которые можно было бы продать остальному миру. Например, допуск оппозиционных сил в правительство, возможно, выборы или переговоры у круглого стола с уходящими на митинги гражданскими активистами. Ничего из этого с большей долей вероятности не произойдет. Никто из протестующих не хочет общаться с президентом Асадом, иначе он моментально утратит доверие тех, кто вместе с ним выходит на улицы. У получившего образование в Великобритании сирийского лидера нет никаких эмоциональных связей с российскими политиками, но зато службы безопасности обеих стран очень тесно сотрудничают. Неспроста в российскую делегацию, кроме министра иностранных дел, вошел и глава российской службы внешней разведки Михаил Фродков, у которого есть хорошие связи в оружейной промышленности. Ослабление режима Асада означало бы исчезновение последнего поддерживающего Россию в арабском мире государства.
Еще одной взволновавшей блогеров, связанной с Сирией, темой стала публикация письма жены Башара Асада Асмы, которая до начала противостояния сирийской власти и оппозиции была на виду. Ее фотографии публиковали глянцевые журналы в Лондоне и Нью-Йорке, а журналисты называли ее самой красивой первой леди мира. Асма Асад родилась в Лондоне, получила образование в частной школе, ее отец известный в Великобритании кардиолог. И в письме она сообщила, что поддерживает своего мужа, оказывает помощь жертвам конфликта и старается наладить диалог между оппозицией и властью. Эти слова вызвали довольно бурную дискуссию. Одни блогеры встали на защиту жены сирийского президента, другие резко осудили ее. Вот одно из мнений интернет-пользователя Кристины Бечтолд.
«Мы не можем быть уверены, что это письмо Асма написала сама. Скептически стоит относиться и к цели его появления. С другой стороны, не стоит забывать, что она сама выбрала свою жизнь. Сделала обоснованное решение, имея полную информацию. Сирийский режим был жестокой диктатурой еще до того, как она вышла замуж, но по каким-то своим причинам она решила полюбить именно этого человека и оказать именно ему всевозможную поддержку. Мне кажется, что речь идет об образованной женщине, имеющей личные причины, чтобы написать такое письмо. В конце концов, она годами игнорировала проблемы собственной страны. Я думаю, ее не стоит критиковать слишком сильно. Асма Асад выбрала власть и гламур вместо того, чтобы оставаться независимой и непубличной персоной».
Над сетевыми разговорами сегодня работала Александра Вагнер. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Дамаске сегодня проходят переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Сирии Башара Асада. Следственный департамент МВД России заявил, что уголовное дело в отношении юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского будет направлено в суд, поскольку его законные представители не дают согласия на прекращение этого дела. Родственники умершего в московском СИЗО юриста отказываются сотрудничать со следствием, поскольку считают все дело незаконным. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект, ужесточающий наказание за педофилию. Этот термин вводится в российское законодательство впервые. В Греции сегодня проходит 24-часовая всеобщая забастовка в знак протеста против мер бюджетной экономии, введенных с целью предотвращения национального дефолта.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Сергея Магнитского могут осудить посмертно.
Комментарии экспертов.
Политик Владимир Рыжков о конфликте между Болотной площадью и Поклонной горой.
В блогах «Свободы».
Журналист Кристина Горелик о своем интервью с Юрием Шевчуком.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Российский «Газпром» в будущем может быть продан частным инвесторам, не исключил глава правительства Владимир Путин. Впрочем, за этим заявлением, как считают эксперты, пока ничего не стоит. К приватизации концерна сегодня не готовы ни рынок, ни сам газовый монополист. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Российский нефтегазовый сектор в настоящее время нельзя полностью приватизировать и тем более национализировать, заявил премьер Владимир Путин, не исключив, что в будущем продажа частным инвесторам «Газпрома» или «Роснефти» все-таки возможна. Он напомнил, что несколько лет назад власти страны, в частности, обсуждали предложение о полной приватизации газового монополиста. Однако лично он тогда поручил вернуть государству контроль над «Газпромом», утраченный после его акционирования в первой половине 90-х годов. На сегодня правительство России формально владеет контрольным пакетом акций концерна, который не только обладает монополией на экспорт газа, но и занимает подавляющую долю внутреннего рынка. При этом цены на топливо в России по-прежнему устанавливаются государством, что, по мнению аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова, и является одним из основных препятствий на пути приватизации «Газпрома».
Должны сложиться определенные условия для приватизации. В первую очередь, на мой взгляд, должна быть сначала проведена полная либерализация внутреннего рынка газа. Не с точки зрения там вывода цен на экспортный нетбэк, а с точки зрения того, что независимые производители не должны иметь ограничений по выходу на внешние рынки. Это, скорее всего, будет сделано после того, как независимые производители увеличат добычу газа, потому что, в принципе, у всех производителей сегодня есть колоссальные планы по наращиванию добычи газа внутри России, и это, в принципе, может обеспечить и внутренний рынок газом полностью, и способствовать тому, что у нас наконец-то появится полноценный биржевой рынок газа. Поэтому, на мой взгляд, сначала должна быть проведена и завершена реформа газовой отрасли в целом.
10 лет назад российские власти всерьез заговорили о реформировании газового монополиста, рассматривая варианты разделения его бизнеса с учетом их конкурентной привлекательности. Однако, как напоминает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, эти планы вскоре были благополучно забыты.
Можно вспомнить, что в 2002 году как раз именно Путин инициировал так называемые планы реструктуризации газовой отрасли России, когда «Газпром» должен был быть разделен на конкурентные добывающие компании, государственную трубопроводную компанию, ну и там какие-то компании по маркетингу, распределению и так далее. План этот благополучно был провален, и в течение всех этих 10 лет «Газпром» оставался неуклюжей, плохо управляемой, и, в общем-то, кормушкой для чиновников и их дружественных подрядчиков.
При нынешней же структуре, по мнению экспертов, «Газпром» вряд ли будет интересен частным инвесторам. Поэтому, уверен аналитик «Капитала» Виталий Крюков, прежде чем говорить о приватизации концерна, российским властям все-таки следует подумать о разделении его бизнеса. Тем не менее, нынешние власти пока не готовят никаких планов реформирования «Газпрома», а их действия по управлению концерном вызывают все больше вопросов. В частности, Михаила Крутихина из компании «Русэнерджи» тревожит, что в его руководстве увеличивается присутствие непрофессионалов.
Давайте посмотрим на совет директоров, который им управляет. Было принято решение убрать из советов директоров государственных компаний всех государственных чиновников, бюрократов. Ну что ж, убрали, и посмотрите, кем их заменили. В том же самом «Газпроме» это либо бывшие офицеры КГБ, либо большие друзья товарища Путина. Ну то есть это публика, которая абсолютно не заинтересована в том, чтобы что-то сделать экономическое, эффективное и коммерческое с «Газпромом».
Как быстро могут быть реализованы планы Владимира Путина по приватизации «Газпрома»? Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков, например, уверен, что в ближайшие годы этого не произойдет.
Ну, я думаю, что в любом случае приватизация, она стоит на повестке дня, просто вряд ли она будет проведена в ближайшие годы, скорее всего, там, в отдаленном будущем это будет сделано, но в любом случае тенденция такова, что доля частного сектора должна увеличиваться, потому что частный сектор, в принципе, он показал, что он может быть более эффективен, чем государство.
Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, в свою очередь, вообще предлагает не рассматривать слова Владимира Путина как его согласие на будущий отказ государства от контроля в «Газпроме». Он считает, что таким образом нынешний глава российского правительства, наоборот, подтвердил свое нежелание что-либо в нем менять.
Сейчас возникли подозрения у наблюдателей, что «Газпрому» все-таки придется каким-то образом реструктурироваться, реформироваться и выполнять какие-то экономические все-таки функции для российского так называемого народного хозяйства. Но чтобы развеять эти опасения, своим друзьям и знакомым Путин говорит: нет, «Газпром» останется пока в том состоянии, в каком он сейчас находится. То есть это будет кормушка для каких-то чиновников и дружественных подрядчиков и источник огромных средств на политизированные совершенно неэкономические программы, вроде пустого трубопровода на Дальнем Востоке или олимпийских объектов в Сочи. То есть «Газпром» ведется не как коммерческая компания и не как государственная компания, а как попросту кормушка.
Таким образом, уверены эксперты, государство в обозримом будущем не пойдет на приватизацию «Газпрома». Что же касается заявления премьера, то они склонны считать его частью предвыборной президентской кампании, в которой тот участвует.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Согласно последнему опросу аналитического центра Юрия Левады, акции за честные выборы поддерживает порядка 43% опрошенных. С лозунгами оппозиции «Путин должен уйти» и «Россия без Путина» согласен 21% респондентов. Подробности в рубрике «Общественное мнение», над которой работала сегодня моя коллега Светлана Павлова.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На вопрос Левада-центра, поддерживаете ли вы проведение уличных акций протеста против нарушений при организации и проведении выборов и фальсификации их результатов, определенно поддерживаю, скорее поддерживаю, ответили 43% опрошенных. Скорее не поддерживаю и совершенно не поддерживаю 42%. О динамике отношения россиян к акциям протеста за честные выборы и о том, как менялся состав их участников, я побеседовала с ведущим научным сотрудником Левада-центра Натальей Зоркой.
Если начать с митинга на Чистопрудном бульваре, где преимущественно были молодые, все молодых остается также много, постепенно подтягиваются поколения 25-34-летних и 40-летних тоже. На Сахаровской площади было заметно присутствие и людей более пожилого возраста, старше 55 лет, их было 20%. Я бы это связывала отчасти с тем, что было очень много сторонников «Яблока», а у «Яблока» электорат такой, это скорее пожилой. Люди. Но, в принципе, больше становится людей, которые не голосовали, вообще не участвовали в выборах. Это тоже существенно, мне кажется, интересный феномен, потому что это, в общем, говорит о том, что протестные настроения распространяются и в более такую деполитизированную среду.
Как, на ваш взгляд, и по данным опросу, меняется ли отношение к этим акциям протеста в среди населения и в какую сторону?
Если говорить о населенческих опросах, то, в принципе, там поддержка, ну, достаточно высокая этих протестных акций, где-то порядка 44%, она у нас было два замера. Готовность участвовать в подобных акциях у себя, вот по месту жительства, невысокая. Определенно готовы, и скорее готовы только 13%. Было там, по-моему, 14, сейчас 13. То есть эти данные не меняются. Но мне кажется, что, ну, по крайней мере, судя по Москве, если иметь в виду вот этот второй, как бы, пропутинский митинг, то будет какая-то активизация вот такого пассивного электората, который традиционно голосовал последние десятилетия за власть, будет его активизация, потому что те группы, которые доминируют на митингах за честные выборы, это все-таки более успешные, независимые люди, более или менее обеспеченные. То есть это не бюджетники, скорее. Они вызывают очень сильное раздражение в обществе, так же, как и москвичи. Москвичей России не любят. Поэтому мне кажется, что будет, может быть, какой-то, ну, такой раскол может накапливаться, что ли, накаляться могут отношения между теми, кто готов голосовать за действующую власть, и те, кто хотят действительно каких-то глубоких и решительных перемен.
На ваш взгляд и по мнению опрошенных людей, будут ли нарастать протестные настроения после президентских выборов, либо все пойдет на спад?
Ну, вообще, довольно значительно представлена такая оценка, что эти настроения пойдут на спад, что через какое-то время все успокоятся. Тем более после президентских выборов. По-моему, порядка треть так думает. Но многие затрудняются, это если говорить о общероссийских наших опросах. Что касается самих участников протестов, как мы можем судить по нашим опросам в Москве, мне кажется, что так быстро это не затухнет. Мне кажется, что эти настроения, они могут радикализироваться и после выборов как бы дальше развиваться. Конечно, инициативы наблюдательные, они сыграли огромное значение для роста этих настроений, когда такое довольно значительное количество людей, молодых, на своем опыте убедились в том, как совершаются фальсификации, при том, что понимание того, что фальсификации есть, оно на протяжении 2000-х, в общем, было достаточно широко распространено.
А вот если вернуться к тем россиянам, которые, скажем так, скептически настроены к акциям протеста, каково доверие к выборам среди этой части населения?
В принципе, вот в среднем неудовлетворенность прошедшими выборами, вне зависимости от того, как люди относятся к протестам, поддерживают они их или нет, они гораздо более критичны, эти оценки, по сравнению с 2007 годом, например, с выборами. То есть, в общем, в обществе в среднем довольно сильно разлито недовольство, и можно говорить о том, что постепенно все большее количество людей, вне зависимости от того, верит ли оно, что можно такими протестами повлиять на что-то или не верят, но открыто уже заявляют, что выборы превратились в нелегитимную процедуру.
Это было мнение ведущего научного сотрудника Левада-центра Натальи Зоркой. По данным опроса этой организации, лозунги оппозиции «Путин должен уйти» и «Россия без Путина» поддерживает 21% опрошенных. 61% респондентов с ними не согласен. Опрос проводился по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в 130 населенных пунктах 45 регионов страны.
Рубрика «Общественное мнение», которую сегодня подготовила Светлана Павлова, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Михаил Соколов. В гостях у нас член правления Института современного развития, доктор экономических наук Евгений Гантмахер. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Аркадьева. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За год американское отношение к Башару Асаду
Круглый стол 12 декабря может стать еще одной площадкой для дискуссий.
Норвежский террорист Андрес Брейвик, выступая в суде во время последнего дня предварительных слушаний,
на процесс вызваны все спасшиеся пассажиры с Болгарии.
Суд посчитал вину Коновалова и Ковалева полностью доказанной, определив для них высшую меру наказания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».